Спасибо. В эфире «Время свободы». Сегодня 18 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Москве прошла церемония вручения театральной премии «Золотая маска». В Карибском государстве Тринидад и Тобаго открылся саммит американских государств с участием большинства лидеров стран Латинской Америки и президента Соединенных Штатов Барака Обамы. В Центр сберкоми Молдавии продолжается пересчет выборных бюллетеней. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Москве прошла церемония вручения театральной премии «Золотая маска». В этом году «Золотой маске» исполняется 15 лет. Фестиваль закончился в Москве, а вручение премии состоялось только что в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. На юбилейной процедуре награждения побывала моя коллега, театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Сейчас она рядом со мной в студии. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Поделитесь всем впечатлениями.
Рассказываю. Церемония награждения лауреатов обычно проходит вечерами, но в свой юбилей «Золотая маска» отличилась, растянув торжество на весь день. Поначалу все должно быть традиционно, так говорили, но молва гласит, что Андрею Могучему и Дмитрию Крымову поручили режиссуру церемонии. Наши фантазеры увлеклись и поставили целый спектакль, оперу «Золотое», отказываться от которого было жаль. Тогда решили наградить лауреата в первой половине дня, а вечером показать оперу. При этом стоит заметить, что многим людям вообще не нравилась дата церемонии. Они собирались с утра светить куличи, а вечером в церковь. Но им отвечали, что живем в светском государстве, с царских времен театр на Пасху представления не отменял. Но тут еще вышло, что в атриуме театра стояли барабаны, украшенные китайскими драконами и прочие, ну, далекие от православия инструменты. Не потому ли странно ежилась от извлекаемых ими звуков Ульяна Лопаткина? Впрочем, настроение резко изменилось, как только к микрофону подошла Майя Плесецкая. Она вручала награды в балетных номинациях. Из ее рук премии достались Диане Вишневой, а также спектаклю «Диана Вишнева. Красота в движении», сделанному продюсером Сергеем Даниляном. Это российско-американская копродукция. Танцор Игорь Зеленский и дирижер Андрей Данилов награждены за спектакль Новосибирского театра, простите, «Баедерка». В номинации «Современный танец» премии достались спектаклю «Глиняный ветер» и его автору Сергею Смирнову, екатеринбургский эксцентрик балет. Оперные маски раздавал Святослав Белза. Лучший спектакль «Золушка», дирижер Павел Бубельников, это все петербургский театр «Зазеркалье», Алексей Марков в «Братьях Карамазовых», мужская роль, Кристина Капустинская в «Очарованном страннике», женская. За «Очарованного странника» награду получил и композитор Родион Щедрин. Это все мариинцы. Пермь увезет две маски за Орфея Монтеверди. Лучшая режиссура — Георгий Саакян и художник Эрнст Гейдебрехт. Лучшим спектаклем в номинации «Оперетта мюзикл» признан, между тем, «Конек-горбунок» Московского художественного, как вы понимаете, совершенно не музыкального театра. Но режиссеры и дирижеры нашли в Новосибирске Гали Абайдулов и Эхтибар Ахмедов спектакль «Гадюка». Мария Виненкова из Екатеринбурга получила маску за роль молодой Екатерины в мюзикле «Екатерина Великая». Лучший спектакль театра «Кукол. Соседи». Изумительная работа для самой малышни, сделанная в Абакане. Лучший режиссер и художник из петербургского театра «Куб». Спектакль «Ленинградка». Лучший актер Петр Васильев тоже из Петербурга, из Большого театра «Кукол». Он сказал, что все 30 секунд, отпущенных ему для ответных слов, просто постоит рядом с Резо Габриадзе. Выдающийся режиссер вручал награды в этой номинации. И, наконец, драма. Лучшая мужская роль — Олег Басилашвили, «Князь в дядюшкином сне» Большого драматического театра. Женская. «Бесприданница» Полины Огуреевой в спектакле театра «Фоменко». Лучший спектакль малой сцены «Битва жизни» Сергея Жановача и студии театрального искусства. Лучший спектакль большой сцены «Чайка» Кристиана Люпа в Александринске. В тот же театр, но уже за спектакль «Женитьба» отправились маски за лучшую режиссуру и сценографию — Валерию Фокину и Александру Боровскому. Еще были спецпризы. «Берегу утопии» молодежного театра, дуэту Натальи Осиповой и Вячеслава Лопатина в «Сельфиде» Большого театра, коллективы Якутского музыкального театра и актерам из Барнаула Наталье Макаровой и Александру Хрякову. Следует особо благодарить жюри за это решение, потому что, как мы сообщали около года тому назад, городское начальство сочло спектакль «Войцек» режиссера Владимира Золотаря аморальным, напало на следующую постановку Алтайского театра драмы, и в результате Владимир Золотарь был вынужден покинуть Барнаул. Посмотрев этот спектакль, можно смело говорить, что Барнаул не скоро увидит режиссера такого уровня, возможно, никогда его не увидит.
Спасибо большое, Марина. Я только могу констатировать, что много региональных театров стали лауреатами, артистов и режиссеров из этих театров. Спасибо большое, Марина Тимашева. Рядом со мной была в студии, побывала сегодня на процедуре награждения премии «Золотая маска». Время свободы в эфире. В Молдове продолжается пересчет выборных бюллетеней, а оглашение результатов ожидается в начале будущей недели. Тем временем задержанный на Украине и выданный Молдавии бизнесмен Габриэль Стати подозревается молдавскими властями в финансировании беспорядков в Кишиневе 6-7 апреля. В ситуации разбиралась наш корреспондент Ирина Северин.
Прошла информация, что задержан бизнесмен будет сроком на 30 дней. Однако после того, как бизнесмен был передан властям Молдавии, Генеральная прокуратура выдвинула против Габриэля Стати обвинение в организации массовых беспорядков и совершении действий, направленных на узурпирование власти. Обвинение предполагает 25-летнее тюремное заключение. Прокомментировать обвинение и обстоятельства экстрадиции обвиняемого согласился адвокат Стати Виталий Нагачевский.
Это обвинение не имеет ничего общего с целями уголовного законодательства. Данное обвинение основано на личных неприязненных отношениях Воронина к отцу Габриэля Стати, Анатолию Стати.
Есть такая информация, что фирма Стати финансировала оппозиционные партии.
Я не знаю в отношении данной информации ничего, но в таком случае он не может быть обвинен в узурпации власти либо в организации протестов, которые имели место 6-7 апреля. В таком случае, если данное действие является преступлением, он может быть привлечен, возможно, к ответственности за финансирование партии. Хотя, поскольку я знаю, в Уголовном кодексе такого преступления не существует. За политические аспекты нельзя судить. На данный момент мы говорим о уголовном преследовании в отношении господина Стати. В деле, которое было положено судом в основу для вынесения определения об аресте господина Стати, не существует абсолютно ни одного доказательства. И это судебное решение является противоправным, является незаконным. Оно вынесено с несоблюдением норм Конституции, Уголовно-процессуального кодекса, а также Европейской конвенции по правам человека.
Как вы намерены защищать его права, пока он находится в заключении?
Используя те законные рычаги, которые нам даны на основании закона в Республике Молдова, на основании международных правовых актов. Во-первых, это, конечно, оспаривание в апелляционной палате решения судьи об аресте господина Стати, а также путем обращения в Европейский суд по правам человека.
На каком этапе может быть обращение в Европейский суд?
Мы направили заявление в Европейский суд и уже получили подтверждение регистрации данного заявления. Мы попросили рассмотреть данное заявление в первоочередном порядке, принимая во внимание тяжесть ситуации, в которой находится господин Стати.
Насколько мне известно, в Украине экстрадиция могла быть опротестована и отложена как минимум на 10 дней. Почему этого не было сделано?
Почему? Потому что экстрадиция имела место также не на основании закона, а на основании политической договоренности между Республикой Молдова и Украиной. Экстрадиция была абсолютно незаконна. И, кстати, об этом мы также написали в нашей жалобе, обращенной в Европейский суд по правам человека, которая направлена не только против Республики Молдова, но и против Украины.
Несколько дней назад, после арестов Габриэля Стати, его отец, бизнесмен Анатол Стати, объявил, что сворачивает всякую активность в республике. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
15:16 в Москве. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 6. Оппозиция намерена инициировать в Москве референдум с вопросом о возвращении прямых выборов мэра. В Ижевске открылся российский социальный форум. В России православные готовятся к празднованию Воскресения Христова. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, после выпуска новостей в 17:00, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена практической выгоде от Пасхи, чем воскресение, совершившееся 2000 лет назад, может помочь сегодня. Ведет программу Яков Крутов. Время свободы в эфире. Главная тема совещания 34 стран-членов Организации американских государств, которые проходят в карибском государстве Тринидад и Тобаго, экономический кризис и отношение новой администрации США к Кубе. Об этом подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Накануне саммита кубинский президент Рауль Кастро заявил, что готов вступить в переговоры с президентом Обамой на любые темы, включая такие, как права человека, свобода печати, политзаключенные. Но при одном условии – Соединенные Штаты должны вести переговоры с Кубой на равных и со всем подобающим уважением. Президент Венесуэлы Чавес заранее обещал бойкотировать финальное коммюнике саммита в знак протеста, что Куба на совещание не была приглашена. Личная встреча Обамы и Чавеса на саммите не запланирована. Президент Соединенных Штатов призвал страны-участницы саммита сконцентрироваться на совместных усилиях по преодолению глобального экономического кризиса. Какова расстановка сил на саммите? Вот что думает об этом Энеас Буглион, исполнительный директор Испано-американского центра экономических исследований в Вашингтоне. Главное, что мы сейчас наблюдаем в Латинской Америке, это развитие социализма 21 века, или, если хотите, неосоциализма. Во главе этого движения стоит Венесуэла, президент которой прилагает немало усилий для создания латиноамериканского социалистического интернационала, противостоящего Соединенным Штатам. Такова обстановка, в которой проходит пятый саммит государств Северной, Центральной и Южной Америки. Главный камень преткновения – кубинский вопрос. Посмотрим, готовы ли обе стороны, и Куба, и Соединенные Штаты пойти на взаимные уступки. На мой взгляд, урегулирование отношений с Кубой будет невозможно без участия Уго Чавеса. Президент Обама, кажется, отверг идею об отдельной двусторонней встрече с Чавесом. Сейчас существует два подхода к общему урегулированию разногласий на континенте. Одни за то, чтобы немедленно и без всяких предварительных условий сесть за стол переговоров и прийти к какому-то соглашению. Другие считают, что к любым переговорам можно будет приступить лишь после того, как начнут соблюдать права человека страны, находящиеся под влиянием Венесуэлы. По дороге на саммит президент Обама остановился в Мексике. Главный вопрос в американо-мексиканских отношениях – растущая контрабанда наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты и контрабанда оружия из Соединенных Штатов в Мексику. Как вы оцениваете положение? Все три североамериканских государства, Мексика, Соединенные Штаты и Канада, столкнулись с ростом контрабанды наркотиков из стран Латинской Америки, в основном из Колумбии, через Мексику, и должны вместе бороться с этой проблемой. Очень важно продолжение свободного торгового обмена. Это поможет обеспечить мексиканцев работой. В противном случае все больше мексиканцев будут работать на наркомафию. Впервые за многие годы Соединенные Штаты признали, что не было бы поставок наркотиков из Мексики, если бы не было на это спроса в Соединенных Штатах. Признали также, что оружие для наркобанд попадает из Соединенных Штатов. Раньше Вашингтон требовал односторонних действий от Мексики, не признавая своей части вины. Теперь положение изменилось, и Соединенные Штаты предлагают мексиканскому правительству реальную помощь и сотрудничество в борьбе с наркомафией. Скоординированные совместные действия Соединенных Штатов, Мексики и Канады – вот ключ к будущему успеху. Каковы могут быть далеко идущие результаты всеамериканского саммита? В общем, я не думаю, что отношения между Соединенными Штатами и странами Латинской Америки станут значительно лучше при новой администрации. Трудно поверить, что Соединенные Штаты, даже при более либеральном правительстве, смогут сблизиться с Кубой, Венесуэлой и другими странами, в которых нарушаются права человека, подавляется политическая оппозиция. В чем-то хотелось бы, чтобы администрация Обамы все же следовала примеру администрации Буша, заключившего двусторонние торговые соглашения, благодаря которым смогли зарабатывать жители таких латиноамериканских стран, как Колумбия, Перу и другие. Это был Энеас Буглион, исполнительный директор Испано-американского центра экономических исследований в Вашингтоне. Хотя Соединенные Штаты хотели бы больше сконцентрировать внимание на проблемах экономики, энергии и безопасности, ожидается, что Венесуэла и многие другие страны Латинской Америки, включая Бразилию, сделают центральным вопрос о Кубе. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе журнал «Forbes» опубликовал список 100 богатейших людей России, где первые места уверенно заняли металлурги и нефтяники, а девелоперы и высокотехнологичные бизнесмены оказались вне первой десятки. Наибольшее фиаско потерпел глава Базела Олег Дерипаска, который потерял более 25 миллиардов долларов и упал с первого на десятое место. Рыночные потрясения последних месяцев отбросили отечественных предпринимателей на целую пятилетку, отметил глава российского издания Forbes Николай Мазурин, с которым беседовала наш корреспондент Лейла Гениатуллина.
В этом году список возглавил Михаил Прохоров, чье состояние мы оцениваем 9,5 миллиардов долларов. В тройке призеров, если можно так выразиться, также Роман Абрамович, 8,5 миллиардов, и Вагит Алекперов, 7,8 миллиардов. А если говорить об изменениях в целом, то кризис, безусловно, повлиял на бизнес и в конечном итоге на состояние богатейших россиян. Если в прошлом году совокупное состояние оценивалось 522 миллиарда долларов, членов «Золотой сотни» имеется в виду, то в этом году оно упало до 142 миллиардов. В прошлом году все представители «Золотой сотни» были миллиардерами. То есть предприниматели, которые занимали места с 98 по 100, имели состояние в 1,1 миллиарда долларов. А в этом году у нас всего 32 миллиардера. Вот на 32-м месте Андрей Мельниченко. Чье состояние оценивается в миллиард долларов.
Кто-то исчез из этого списка, и появились ли там новички?
Да, в этом году список обновился по сравнению с прошлым годом на четверть примерно, а именно 23 человека у нас в этом году. 23 предпринимателя, которых не было в прошлом году. Из них 15, они вернулись, то есть их не было в прошлом году, но они занимали какие-то места в предыдущих рейтингах. А 8 новичков, то есть их ни разу не было в «Золотой сотне».
Как-то можно сравнить наш российский список, вот «Золотую сотню» с импортным списком?
Ну, все предприниматели российские, которые попали в глобальный список Forbes, в список миллиардеров, который американский журнал выпустил в марте, то все эти предприниматели, безусловно, есть в нашем списке. Просто американский журнал представляет миллиардеров, а мы же представляем просто богатейших россиян, вне зависимости от того, каково их состояние. Вот, как я уже говорил в прошлом году, отсечением было 1 100 000 000, а в этом году 400 миллионов.
Николай, вы уже рассказывали, что экономический кризис повлиял на «Золотую сотню», а вот вы можете также сказать о заграничной «Золотой сотне»?
Там нет такого понятия «Золотая сотня», но кризис, безусловно, повлиял на мировую экономику в целом, особенно пострадала в плане количества миллиардеров, уменьшение их Россия, Индия, в меньшей степени Китай. Ну, собственно, проблемы у российских предпринимателей и индийских примерно одинаковые. Это резкое падение на товары экспорта, прежде всего на металлы. Это касается России и Индии. Ну, к России также можно отнести еще нефть и удобрения.
А что касается европейских, американских миллиардеров?
Ну, там получше положение, но все пострадали в итоге. В Америке, по-моему, 2 или 3 предпринимателя, чье состояние выросло по сравнению с предыдущим годом. Это прежде всего предприниматели, которые занимаются ритейлом. А ритейлом продуктовым имеют магазины-дискаунтер, которые торгуют недорогими товарами народного потребления, продуктами. Вот, собственно, в связи с кризисом спрос на них увеличивается. Все больше людей ходят в такие магазины, и поэтому оценка бизнеса повысилась.
С главой российского издания Forbes Николаем Мазуриным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина. Время свободы в эфире. Одна из самых известных петербургских рок-групп «Телевизор» отмечает свое 25-летие. В музыкальном клубе «Орландино» был представлен их новый диск под названием «Дежавю», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Группа «Телевизор» родилась в 1984 году из осколков двух студенческих коллективов «Икар» и «Озеро». В 80-е годы «Телевизор» входил в пятерку самых известных рок-н-ролльных коллективов в СССР наряду с «Зоопарком», «Аквариумом», «Кино», «Алисой». Лидер группы Михаил Барзыкин уже тогда прославился как автор протестных песен, не побоявшийся к тому же публично исполнять их без разрешения, дважды возглавлявший демонстрации против отмены рок-фестиваля. Венгрии. В 1986 году группу запретили на 1,5 года за исполнение на 4-м фестивале Ленинградского рок-клуба двух так называемых незалитованных песен «Выйти из-под контроля» и «Мы идем». Выхода нового альбома «Дежавю» поклонники ожидали 4 года, и получилось так, что он вышел как раз к 25-летнему юбилею группы, говорит Михаил Барзыкин.
Давно мы эту пластинку писали, потихонечку, так как все делается на коленках, можно сказать. Крупных студий и звукорежиссеров мы не привлекаем, но, слава богу, вот альбом вышел, туда вошли все последние песни, и одна песня на стихи Владимира Лившица, она называется «Квадраты», почему-то эти стихи мне понравились, вот мы тоже вставили в альбом. 11 песен там, 25 лет назад мы собрались как группа и, отрепетировав программу, вступили в Ленинградский рок-клуб.
Новый альбом не случайно называется «Дежавю», потому что сегодняшняя атмосфера все больше напоминает Михаилу Барзыкину атмосферу начала 80-х.
Та же безнаказанность милиции, безнаказанность КГБ. Что бы ни сделал, собственно говоря, работник милиции в 80-м году, ему за это практически ничего не было. Тоже били, тоже разгоняли, тоже заводили дела. Самое главное – безнаказанность, бесконтрольность власти и абсолютная безнравственность, что ли, которую начали понимать многие. Пока это такой тихий кухонный шепот, но я думаю, что мы потихонечку идем к 85-му, к 86-му, 87-му годам. Я надеюсь, вот время так циклично нас туда возвращает.
Вот и сегодня Михаил Барзыкин участвует в маршах несогласных и продолжает петь свои протестные песни.
Средневековье, властелин колец отдыхает, реальность данная нам в уе рулит, зажигает. Променяли серпы на кресты, были никири чистые, покупали, продавали, соблюдали посты, православные чекисты. Ой, мама, мама, матрица, ты будешь молчать, жрать и верить в золотого тельца, святого отца, великой империи. Заколотите подвал, воняет, крысы в мазолей, все наглее и злее. Власть гуляет, на свежих могилах растут куршевели, смердит кремлевская тварь, заколотите подвал.
Это была песня Михаила Барзыкина «Заколотите подвал». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня, в субботу, 18 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы: станет ли Дмитрий Медведев новым Горбачевым, каковы планы оппозиционных сил в Молдавии и Грузии, закончилась ли Вторая Чеченская война. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, 18 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» – Винная академия Стамбула, сообщение из Турции. В Москве проходит международный фестиваль просвещения. Вы услышите экономическую панораму за неделю, новости медицины, рубрику «Моя неделя». Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В 15 часов 30 минут в Москве в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Список кандидатов на пост мэра Сочи, выбор которого состоится 26 апреля, сократился до 6. Сегодня муниципальная избирательная комиссия по решению суда отменила регистрацию кандидата Виктора Курпитко. Ранее горосбирком аннулировал регистрацию предпринимателя Александра Лебедева и члена партии «Правое дело» Андрея Богданова. Представители оппозиционных движений намерены инициировать в Москве референдум с вопросом о возвращении прямых выборов мэра. Кроме того, оппозиция намерена спросить у москвичей об их отношении к точечной застройке и к строительству мусоросжигательных заводов. Собрание инициативной группы состоится 25 апреля. В России православные готовятся к празднованию Воскресения Христова. Сегодня ночью пасхальные службы пройдут более чем в 8 тысячах храмов. Ожидается, что в них примут участие до 5 миллионов человек. Президент США Барак Обама заявил, что его администрация стремится установить равноправные партнерские отношения с Кубой и со всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна. В Грузии по случаю праздника Пасхи помиловано около 400 заключенных. В Афганистане в результате операции международных сил под командованием НАТО убиты 5 боевиков. В Турции суд обвинил более 50 человек в принадлежности к запрещенной партии курдских сепаратистов. Все обвиняемые были задержаны в результате крупной полицейской операции против боевиков курдской рабочей партии, которая проводилась по всей стране. Иранский суд приговорил ирано-американскую журналистку Роксану Сабери к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу США. На Филиппинах исламские повстанцы отпустили на свободу гражданина Швейцарии, сотрудника Международного комитета Красного Креста, которого они удерживали в плену более 3 месяцев. В Москве прошла 15-я церемония награждения театральной премии «Золотая маска».
Вы слушаете «Время свободы», продолжает программу рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает главный редактор журнала National Geographic «Россия» Андрей Дубровский.
Неделя прошла в этот раз замечательно. У меня была интересная командировка в Бразилию, Рио-де-Жанейро и окрестности. Там был этап гонки кругосветной Volvo Ocean Race, на котором мы присутствовали, смотрели небольшие соревнования там в бухте Рио-де-Жанейро. А потом несколько дней удалось пройти по каким-то интересным местам, в первую очередь природным. Мне очень понравилась страна, я в Бразилии первый раз был, мне страшно понравилась природа и люди бразильцы. Но природа сумасшедшая, там растут даже в черте города какие-то совершенно безумные цветы, фрукты. А уж что говорить об окрестностях, если отъехать 300 километров, попадаешь реально в тропические леса с водопадами, райскими птицами и, ну, потрясающей природой просто, фантастически.
А животных каких-то интересных видели?
Ну, говорили, что водится где-то кукабара, но, к сожалению, нам не попалось. Зато были интересные всякие развлечения, такие активные отдых, типа сплава на плотах, рафтинг по речке Параибуна. Это примерно 3-4 категория сложности. Мы сплавлялись где-то 3,5 часа. Это было страшно забавно, очень интересно.
А люди? Вот вы сказали, что в Бразилии вам очень понравились люди. Что именно?
Страшно дружелюбные ребята, все без комплексов. Ну вот ты буквально пример, который меня поразил. Мы вызываем шофера с машины, приезжает шофер, и мы ему говорим: слушай, парень, давай съездим вот здесь недалеко, 300 километров, там заночуем, на следующий день вернемся обратно. Ну, представьте, что вам ответил бы там московский таксист, да? Тот обрадовался до смерти, говорит: сейчас только заедем ко мне домой, я возьму шорты. И он был нашим там чичероне, проводником. Был спасителем, потому что в провинции люди по-английски не говорят совершенно. И этот человек, ну, сделал для нас очень много.
Соответственно, отчет об этом появится в вашем журнале?
Конечно, я надеюсь, да. Вообще, для нашего журнала очень важна информация из первых рук. Есть очевидцы, человек, который реально где-то был, что-то видел, то, что, ну, скажем, находится вдали от туристических троп.
А что интересного будет в том номере, который вы готовите сейчас?
Вы знаете, традиционно National Geographic – это журнал иллюстративный. У нас в первую очередь ценится высокое качество фотографий, иллюстрации. У нас будет сюжет по национальному парку Финляндии Уланка. Это на Кольском полуострове. Интересный будет сюжет о кораблекрушении в Китае. Это нашли останки древних судов, которые где-то в X веке везли громадный груз, скорее всего, на Ближний Восток. И как оказалось, что еще и в те времена китайские товары дешевые распространялись по всему свету. Как сейчас, там, скажем, ширпотреб, так и раньше они возили тоннами и тоннами груз по всему миру. Российский сюжет. Нашли такой небольшой остров. Это в Калмыкии. Остров, где в 50-х годах прошлого века осталось несколько лошадей. Случайно пастухи их забыли, а потом спустили дамбу, и лошади остались на острове. С тех пор там развилась популяция диких калмыцких мустангов, их сейчас так называют. Там их порядка 400 голов. Лошади живут совершенно свободно, своей собственной жизнью, без вмешательства человека. И там очень интересно наблюдать взаимоотношения в табунах. Иерархию там их лидеров, как они относятся к жеребятам. Там очень интересные получились необычные снимки. И лошади, на самом деле, дикие, свободные, очень красивые.
С Андреем Дубровским, главным редактором журнала National Geographic Россия, беседовала моя коллега Вероника Баде. В эфире «Время свободы». Далее в нашей программе «Новости медицины» главные темы. Охране российских психбольниц разрешат применять оружие для самозащиты. В Санкт-Петербурге состоится суд над профессором-взяточником. Геннадий Онищенко призывает отстреливать бродячих собак в Подмосковье из-за высокой угрозы вспышки бешенства. Медицинские новости подготовила и представит Ольга Беклемищева.
В России Госдума разрешила охране психбольниц применять огнестрельное оружие. Принят во втором чтении законопроект, санкционирующий применение огнестрельного оружия и спецсредств сотрудниками охраны психиатрических больниц, в которых содержатся лица, осужденные за уголовные преступления. Согласно документу, оружие может быть применено в целях защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью охраны, либо предпринятого с целью завладения оружием. Дело в том, что охрану таких больниц сейчас несет Федеральная служба исполнения наказаний, хотя сами больницы находятся в ведении Минздравсоцразвития. Поэтому персонал больниц по-прежнему не имеет права применять оружие в случае нападения пациентов. В России сейчас 8 специализированных больниц, в которых содержится 5500 бывших заключенных, страдающих психическими заболеваниями. В то же время, как мы уже сообщали, недавно принят законопроект, запрещающий помещение в психбольницу человека без решения суда. Поэтому сумасшедший может совершать любые нападения до вступления решения суда в законную силу. Врачи не имеют права его госпитализировать с применением силы. Передано в суд уголовное дело по обвинению заведующего кафедрой анатомии человека Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Сеченова, который обвиняется Следственным комитетом при прокуратуре в покушении на получение взяток за сдачу экзамена в январе 2009 года. Деньги, как говорится в сообщении СКП, он потребовал от 8 человек. Сдачу экзамена одним студентом он оценивал в 4000 рублей. Профессора арестовали в собственном кабинете в момент получения взятки. Вызывает недоумение сумма, в которой оценен экзамен. По моим представлениям, полугодовая зубрежка латинских названий всех костей и мышц человека стоит дороже. С другой стороны, подследственный – доктор наук и автор более 350 научных работ и 7 монографий. Очевидно, чрезвычайно нуждался, если пошел на такое преступление. Удивительно, что питерский профессор, возглавлявший кафедру более 13 лет, так мало зарабатывал. Главный санитарный врач Онищенко предложил убивать подмосковных бродячих собак. Он считает целесообразным возобновить практику умерщвления бродячих животных, конец цитаты, в Подмосковье. Такие меры, по его мнению, необходимы, чтобы обезопасить регион от вспышек бешенства. Существует способ вакцинации диких животных путем разбрасывания специальных кормов с вакциной. Однако, как заявил Онищенко, уровень угрозы слишком высок. Нынешней весной в Московской области Роспотребнадзором зафиксировано 2 случая нападения бешеных собак на людей. 16 марта пес искусал 17 человек, в том числе 11-летнюю девочку. А 5 апреля в Красноармейске сорвавшаяся с привязи собака искусала 10 школьников. Всего в связи с укусами собак ежегодно в России за помощью обращаются около 7 тысяч человек. В числе причин, по которым в регионе сложилась опасная ситуация, Онищенко назвал дачников, оставляющих каждый год на своих участках табуны брошенных животных, и многочисленные свалки, являющиеся, по словам главного санитарного врача, горячими очагами заразы.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Первую годовщину со дня основания в мусульманской Турции отметила Винная академия Стамбула. На праздничном вечере, состоявшемся на днях, побывала корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Чтобы поднять культуру потребления вина, в Турции ровно год назад была основана Винная академия Кайра. За первый год существования академики потратили около миллиона долларов. Около 100 студентов получили европейские дипломы сомелье, профессионалов алкогольного бизнеса. Более 600 представителей турецкой винной индустрии прослушали серию лекций ведущих европейских экспертов в области виноделия. Говорит директор Стамбульской винной академии Билент Цферат. Много людей предполагают, что хорошее вино определяется его ценой. Но это не так. Качество вина зависит от его компонентов. И хорошее вино стоит не обязательно дорого. Мы прилагаем много усилий, чтобы расширить международное признание турецких вин в Америке и Европе. В последние годы турецкие вина получили много наград. Земля Шираз в 2005 году выиграла золотую медаль на Всемирной выставке вин в Голландии, бронзовую медаль в Лондоне и серебряную в Калифорнии завоевала вино «Великий урожай». Несколько наград получило молодое красное сухое вино «Джумартеси», то есть «Суббота». Мы надеемся расширять международное признание турецких вин в Америке и Европе. Город Денизли в центральной Турции славится великолепными сухими винами. Виноградники, некоторым из которых по несколько сотен лет, тянутся здесь на десятки километров, а также повсюду встречаются таблички с предупреждениями о ведущихся археологических раскопках. Вокруг Денизли находят удивительное количество античных греческих и римских статуй бога виноделия и веселья Вакха или Диониса. Местные власти не так давно также решили установить скульптуру Вакха в самом центре Денизли. Выступивший на открытии винного фестиваля мэр города сказал, что приветствует Диониса, который наконец-то возвратился домой. Наиболее точным местом, где зародилось виноделие, считают Восточную Турцию. Согласно результатам молекулярных исследований биологов в Анкаре и одновременно в Университете американского штата Пенсильвания, оно стало культивироваться у истоков реки Тигр за 8500 лет до нашей эры. Это был каменный век сухого вина. Древних охотников волновал бродящий сок дикого винограда, который они собирали в свои сумки из кожи диких животных. Оттуда навыки виноделия и культурные сорта винограда распространились по всему античному средиземноморскому миру. В юго-западной Турции, на родине бывшего турецкого президента Сулеймана Демиреля, в провинции Испарта, решили создать новые собственные сорта сухих вин. Для этого на базе местного университета открыли школу сельского хозяйства, преподаватели которой смело экспериментируют с местными сортами винограда и обучают студентов тонкостям производства вина. Лаборатория может производить ежегодно около 4500 литров. Однако у нее нет лицензии на продажу алкогольных напитков. К тому же рынок сухих вин в Турции вообще весьма ограничен. В магазинах бутылка красного сухого стоит не больше $3. Нет особого спроса. Местные консервативные жители пьют в основном раке, турецкую водку, а вино, которое производят на местных фабриках, отправляют в Анкару, Стамбул или в отели Анталии. Али Гикан – профессор школы сельского хозяйства. В нашем районе есть все условия для производства вина. Наша природа создала все для разведения винограда самых лучших сортов, которым позавидовали бы именитые европейские производители. Однако местные крестьяне не хотят заниматься виноделием. Чтобы не пропадали ягоды, их используют для производства виноградной патоки или делают пикмес – концентрированный виноградный сироп, который пьют зимой в качестве витаминной добавки. Несмотря на просветительскую работу винной академии и международное признание, экономический кризис оказался губительным для местного винного рынка. Продажи сухого вина упали на 8-10%. В Стамбуле знаменитые среди туристов винные рестораны на берегу Босфора сейчас пустуют. В целях экономии все больше людей предпочитают дешевые вина, а многие вообще заменили вино пивом или дешевой раке. Тем временем на турецкий рынок пытаются прорваться грузинские виноделы. В самом разгаре переговоры с Министерством сельского хозяйства Грузии. Сейчас грузины имеют право ежегодно экспортировать в Турцию около 400 тысяч бутылок. Уже с конца текущего года на турецком рынке будет ежегодно продаваться 750 тысяч литров грузинского вина. Знаменитые Цинандали и Вазисубани будут продаваться не только в аэропортах Турции, но и в крупных городах – в Стамбуле, Анкаре, Измире, Трабзоне, Анталии. Турция согласилась пить грузинские вина, от которых отказалась Россия. Это типичный заголовок в местных газетах. Однако многие сомневаются, что грузинские вина будут пользоваться большим спросом. Пока им интересуются исключительно российские туристы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 6. Оппозиция намерена инициировать в Москве референдум с вопросом о возвращении прямых выборов мэра. В Ижевске открылся российский социальный форум. В России православные готовятся к празднованию Воскресения Христова. В Москве убит гражданин Узбекистана. В Грузии по случаю праздника Пасхи помилованы около 400 заключенных. В Афганистане в результате операции международных сил под командованием НАТО убиты 5 боевиков. В Турции суд обвинил более 50 человек в принадлежности к запрещенной партии курдских сепаратистов. На Филиппинах исламские повстанцы отпустили на свободу сотрудника Международного комитета Красного Креста. Китайский премьер-министр Вэн Цзебао призвал усилить международный контроль над экономической политикой тех стран, валюта которых является основой мировой торговли. «Ни одна страна не посмеет напасть на Иран», заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Следующее. Подробнее об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Экономический обзор подготовил и представит Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в целом закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2009 год. Его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей или 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлено почти половина средств Государственного резервного фонда. Документ рассчитан, исходя из ожидаемого сокращения объема экономики на 2,2%, инфляции в 13% и среднегодовой цены российской нефти Urals – $41 за баррель. Объем промышленного производства в России в первом квартале сократился на 14,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Вместе с тем, в марте к уровню февраля он увеличился более чем на 11%. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году объем промышленного производства в стране сократится на 5,7%. В 2008 году в России был отмечен рост промышленного производства на 2,1%, что стало минимальным показателем за последние 10 лет. Президиум правительства России одобрил соглашение с Китаем в области сотрудничества в нефтяной сфере. Этот документ, подписанный российской государственной компанией «Транснефть» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC в феврале 2009 года, предусматривает в частности строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в направлении Китая. По планам, по нему Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере $25 миллиардов, который получит государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Ожидается, что поставки нефти начнутся в январе 2011 года. Добыча нефти в России в 2009 году сохранится на уровне предыдущего года или незначительно увеличится, сообщил представитель Министерства энергетики Виталий Караганов. Вместе с тем, согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам текущего года объем добычи нефти в стране сократится на 1,1% и составит чуть более 480 миллионов тонн. Добыча природного газа в России в 2009 году может сократиться на 20%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Этот прогноз резко отличается от оценок государственного концерна «Газпром». Его эксперты ожидают, что из-за падения спроса на газ его добыча в стране по итогам текущего года снизится на 10%, но такой спад будет продолжаться в течение 4-5 лет. Эксперты видят несколько причин возникновения столь разных прогнозов. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вы знаете, на мой взгляд, «Газпром» в большей степени учитывает фактор сезонности и в большей степени учитывает собственные производственные возможности и потребности экономических агентов. В то время как Алексей Кудрин, он, скорее всего, исходит из собственного прогноза, а как мы знаем, что наш министр финансов уже неоднократно предупреждал, что в четвертом квартале он ждет ухудшения ситуации. Соответственно, получается такая ситуация, что летом спрос на газ упадет в связи с фактором сезонности, а осенью он не будет восстанавливаться, даже несмотря на похолодание, и из-за того, что рост спроса будет сметаться ухудшением экономической ситуации в стране.
Старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова вообще называет неожиданным сам факт появления прогноза по добыче газа от Алексея Кудрина. Однако она вполне понимает, почему министр финансов его сделал.
До сих пор прогнозы по добыче нефти, газа озвучивали соответствующие отраслевые министерства, а вот то, что это сделал Минфин, это сюрприз. Я думаю, что это связано с тем, что в адрес Министерства финансов идет сейчас большая критика с разных сторон из-за того, что Минфин недавно объявил, что собирается осуществлять заимствование на внешнем рынке. И, по всей видимости, Минфину нужно убедить оппонентов, что в России все очень плохо, что на внутренние источники финансирования сейчас полагаться не стоит, поскольку сейчас и в нефтяной, и в газовой промышленности ожидается спад.
Пока же статистика подтверждает скорее прогноз Министерства финансов, чем компании «Газпром». За первый квартал добыча газа в России в годовом исчислении, то есть по сравнению с таким же периодом 2008 года, сократилась на 14,7%. Однако, как считает аналитик АТОНа Вячеслав Буньков, это еще не повод для беспокойства.
Текущие цифры, которые «Газпром» показывает, то есть там падение уже на 15%, они еще связаны во многом и с конфликтом с Украиной, который был в начале года, и с тем, что вообще первый квартал, скажем так, это еще было недалеко от дна кризиса, а тем временем мы видим, что постепенно ситуация экономики начинает выравниваться, и, соответственно, спрос на газ, в первую очередь со стороны промышленности, постепенно начинает восстанавливаться. Таким образом, я думаю, что «Газпром» рассчитывает на постепенное восстановление спроса в втором-третьем квартале и на его уже более уверенный рост в четвертом квартале.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова. Она также отмечает, что спрос на газ, прежде всего на внутреннем рынке, уже начинает расти. В целом, по итогам 2009 года, прогноз по добыче газа в России у Натальи Мельчаковой еще более оптимистичный, чем у «Газпрома».
Падение добычи, в принципе, оно возможно. Мы прогнозируем падение в течение этого года на 5-7%. В 2010 году у нас по консервативному сценарию падение продолжится, но его темпы замедлятся где-то процентов до 2. В лучшем случае возможен даже и небольшой рост добычи.
В свою очередь, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «АТОН» Вячеслав Буньков ожидает, что добыча газа в стране в текущем году сократится более значительно.
По итогам года, я думаю, что оценка 10-15% падения добычи в России реалистична. Здесь еще это связано с спецификой работы нашего газового рынка. Дело в том, что «Газпром» придется закупать газ у производителей из СНГ, поскольку это уже законтрактованный газ, и отказаться от него «Газпром» не может. Это немножко усугубляет ситуацию, поскольку газ из стран СНГ поставляется в полном объеме. «Газпром» не может просто заменить этот газ на свой собственный, и поэтому компания будет вынуждена снижать объемы добычи.
Правительство же России пока не меняет свой прогноз добычи газа в текущем году, установленный сейчас в диапазоне от 620 до 644 миллиардов кубометров. Таким образом, по его оценке, даже в случае максимального сокращения добычи, величина спада не превысит 6,5%.
Экономическая панорама от Ивана Трефилова. В Москве в Третьяковской галерее проходит 10-й международный фестиваль посвящения. С автором программы, дирижером Александром Рудиным, беседует Тамара Лиленкова.
Для Московского камерного оркестра «Мюзика Вива», так же, как для фестиваля, этот год юбилейный. Оркестру исполнилось 30 лет. Однако, несмотря на возраст и солидную репутацию, «Мюзика Вива» продолжает представлять московской публике молодых исполнителей. На этот раз солистку Большого театра «Сопрано» Анну Аглатову, скрипачку Алену Баеву и пианиста Вадима Холоденко. Я попросила дирижера оркестра «Мюзика Вива» Александра Рудина рассказать, с чего начинался проект посвящения 10 лет назад.
Мы делали фестиваль уже 20 лет, просто у нас мигрировал. Оркестр был первые годы, много лет, приписан к Владимирской филармонии. И вот когда я пришел 20 лет назад, мы делали концерты и во Владимире, и в Суздале, потом делали в Кусково, в общем так, мигрировали. И вот последние только 10 лет уже никуда не ходим, а играем концерты здесь. И я должен сказать, что, в общем, идея за эти 20 лет не очень поменялась. Это вполне камерные концерты, это не громкие программы, а программы, ориентированные на хороших просто исполнители, на людей, которых мы знаем, или о которых мы знаем, что они хорошие. Первый раз, например, приезжает к нам бельгийский вот этот барочный ансамбль «Клематис». Они представляют достаточно необычную программу. Много сочинений, которые Я думаю, что здесь не звучали. Кроме того, это премьера вот 4 латинских гимнов Вячеслава Артемова, который будет в самом конце нашего фестиваля 19 числа. Солистка Кристина Вольф, которая будет участвовать в этом концерте, тоже никогда у нас не появлялась, не пела. Так что какие-то премьеры каждый год есть. Или это связано с премьерами сочинений, или с приездом незнакомых на нашей аудитории исполнителей. Обычно у нас в фестивале посвящают на одной теме, скажем так. В этом году так не получилось. Каждый концерт имеет свое посвящение, свой стержень. Так вышло, что программы, они отражают наши интересы, наши привычные и какие-то особо любимые темы. Таким образом, мы отмечаем наш юбилейный год.
А Тургенев – это ваше личное пристрастие?
Я люблю Тургенева, один из моих действительно любимых писателей русских. В принципе, можно было набрать больше даже из тургеневской темы, но тогда бы нужно было уже несколько концертов сделать.
Звучит романс из репертуара Полины Виардо в исполнении Анны Аглатовой. Все концерты фестиваля посвящения проходят в Третьяковской галерее в зале Врубеля. Я спросила у дирижера Александра Рудина.
Играть вот в таком помещении, я имею в виду и акустику, и окружение.
После реконструкции, мне кажется, стало лучше. Вместе с появлением сцены в лучшую сторону поменялась акустика. В общем, помещение очень красивое, и здесь звуки уже живут много лет. Оно не является случайным, это помещение. Как раз здесь, в этом помещении, идея, что это в некотором роде продолжение музыкальных собраний в доме Третьяковых. В общем, мы стремимся сохранить такую несколько домашнюю камерную обстановку и доверительную, достаточно демократическую атмосферу. Все-таки здесь традиции высокодуховной и московской интеллигенции. Какая-то серьезная и трогательная музыка. Все хорошо сейчас.
Говоря о московской интеллигенции, она постепенно уходит. Вы не боитесь, что вы останетесь тут без слушателей?
Конечно, это происходит. Сейчас вообще как-то все меняется. И трудно спрогнозировать, как это произойдет. Но, во-первых, люди не очень привыкли к концертам. Сейчас все-таки звукозапись и компьютер. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, отсутствие общения с живым исполнением, живым звуком. Это обедняет. Ну, так же, как и, собственно, с книгами. Если уж мы говорим о Тургеневе, стоит человек в метро и читает в своем телефоне «Отцы и дети». Все-таки другое дело, чем если он дома, сидя в кресле, открывает книгу, она пахнет, страницы пахнут. Еще можно так их разгладить, они так немножко хрустят. Это совершенно другое ощущение. Ну, этот мир уходит, конечно, но я надеюсь, что на мой век еще хватит.
В программе нынешнего фестиваля прозвучат посвящения Ивану Тургеневу, Феликсу Мендельсону, а также состоится мировая премьера латинских гимнов Вячеслава Артемова. Закончится фестиваль в воскресенье, 19 апреля. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Речь пойдет о российской программе «Мобильный офис» в рамках европейского проекта «Чистые руки без границ». Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам хороших выходных, всего доброго и до встречи на волнах Радио Свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь. Но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил пиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Не хочу говорить о том, что происходит в Роспотребнадзоре последние 8 дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565, 17730. свободный информационный мир. Радио «Свобода».